Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение первого послания Иоанна, но вначале давайте ответим на вопрос Юрия из Литвы. Он спрашивает, существует ли в Библии такое понятие, как предопределение, и поясняет свой вопрос. Есть избранные и есть погибшие. Как это понять? Ведь Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Ответ на первую часть вопроса утвердительный. Да, в Библии действительно говорится о предопределении. Например, об этом речь идет в первой главе послания к Ефесянам. Здесь апостол Павел воздает хвалу Богу, который избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. В 8 главе послания к римлянам апостол Павел вводит понятие предузнания, говоря о том, что кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. И далее, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Из этих библейских стихов некоторые делают вывод, что решение о спасении или гибели человека уже давно принято, и поэтому нет необходимости в том, чтобы призывать людей ко спасению. Но возникает вопрос, неужели Бог действительно хочет, чтобы кто-то погиб? Поскольку вопрос предопределения – это один из самых сложных богословских вопросов, обратимся к учебнику по основам богословия Чарльза Райри. Вот что здесь говорится по этому поводу. «Предопределить – значит определить предварительно, заранее назначить». Бог предопределил смерть Христа ради спасения грешников. Он предопределил избранных к усыновлению. Он также предопределил их быть подобными образу Сына Своего. Вместе с тем, Библия говорит только о предопределении избранных ко спасению, а не к погибели, пишет Чарльз Райри. Иногда богословы понимают предопределение как синоним слова «промысел», то есть всеобъемлющий план Божий. Некоторые употребляют термин «предопределение» по отношению к судьбе тех, кто не уверует. Это так называемое учение о двойном предопределении является логико-философской концепцией, не основанной непосредственно на Писании. Библия ясно говорит об избранных, предопределенных ко спасению, но ни разу об избранных к осуждению. Писание оставляет этот вопрос под покровом тайны, и нам не следует пытаться его приподнять, считает богослов. Вернер Гитт, автор книги «Вопросы первостепенной важности», рассуждает по этому поводу так. «Что угодно Богу, наше спасение или погибель? Его намерения ясно выражены в следующих словах. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». В Иисусе Христе Бог Сам отправляется на поиски грешников, чтобы спасти их для вечной жизни. Божье желание спасения обращено ко всему человечеству. Апостол Павел в первом послании к Тимофею говорит, «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Об этом желании Бога говорится и в первом послании к Фессалоникийцам. «Потому что Бог предопределил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа». Таким образом, мы видим, что между спасением и избранием существует тесная и неразрывная связь. И наоборот, между проклятием и избранием такой связи мы не находим. Значит, Бог никого не избирает для проклятия. Он ожесточил сердце фараона из-за его языческого упорства, но не потому, что он был предопределен к этому еще до своего рождения. Библия все время предупреждает, что бывает слишком поздно, но предопределенности к погибели она нигде не учит. Итак, Бог избирает людей для спасения. Человек же поставлен перед ответственностью воспользоваться спасением. «Когда блудный сын решил, встану, пойду к отцу моему, его отец побежал ему навстречу. Когда мы принимаем спасение своей свободной волей, тогда сбывается Божье обетование. «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Таким образом, мы можем либо принять, либо отвергнуть Божий призыв. Как поступите вы, дорогой слушатель? А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Иоанна. В первых 6 стихах этой главы Иоанн дает своим читателям предостережение против лжеучителей и лжепророков. Апостол произносит свои предостережения сразу же после того, как утверждает тот факт, что все верующие имеют Духа Божьего и Его помазание, дающее им возможность понимать божественные истины. Давайте прочтем 2 и 3 стихи. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». Это уже третий раз, когда Иоанн упоминает Антихриста. Апостол Иоанн — это единственный новозаветный автор, который говорит об Антихристе. Причем он делает это только в своих посланиях. Во 2 главе, в 18 стихе он говорит: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». А затем мы вновь читаем в 22 стихе 2 главы. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Как мы с вами уже увидели во 2 главе, греческая приставка «анти» может подразумевать два различных значения. Она может использоваться в значении «против чего-то», а также в значении «вместо чего-то», то есть в качестве подражания чему-то. Господь Иисус говорил, как мы читаем в Евангелии от Матфея в 5 стихе 24 главы, «Многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Иными словами, эти люди будут подражать Христу, то есть слово «антихрист» может использоваться в значении подражание Господу, а также в значении открытого противостояния Ему. В книге Откровения, в 13 главе, нам предстают два зверя, которым надлежит появиться в самом конце времен. Первым зверем будет великий политический правитель. Это и будет истинный Антихрист, который станет правителем всего мира, будучи мировым лидером. Но также появится некий религиозный лидер, который в книге Откровения назван лжепророком. Этот религиозный лидер сделает все, чтобы мир начал поклоняться первому зверю. Этот лжепророк явится в облике невинного агнца. Он будет подражать Христу, однако за обликом агнца будет скрываться лютый волк. Я верю, что в конце времен появятся две отдельные личности, ибо только появление их обоих позволит исполниться всему тому, что сказано в Писании о личности Антихриста. В конце времен появится великий политический правитель, а также великий религиозный лидер. Вся наша современная цивилизация неуклонно движется к моменту появления Антихриста. Грядет великий религиозный вождь, когда все религии этого мира будут соединены воедино под его руководством. Я не сомневаюсь, что даже в наши дни события постепенно развиваются именно в этом направлении. В точности те же самые тенденции наблюдаются сегодня и в политических сферах. Сегодня все движется к появлению одного мирового лидера. На какое-то время Он установит мир на нашей планете, однако после этого последует самое страшное время, которое только видел этот мир. Во второй главе этого послания апостол Иоанн написал, что уже появилось много антихристов. Мы можем встретить немало этих антихристов вокруг нас, но все они вовсе не являются истинным антихристом. Это лжеучителя, которые все ближе и ближе приближают наш мир к тому дню, когда явится тот, кто должен однажды явиться. Первые шесть стихов четвертой главы представляют собой отступление от основной темы всего этого отрывка, посвященного Божьей любви и его проявлению среди верующих. Именно поэтому эти первые шесть стихов так явно выделяются на фоне основной темы, действуя как красный предупредительный сигнал. Апостол говорит, что любовь должна проявляться в рассудительности и познании. Мы должны любить верующих, но мы должны быть уверены, что те, кого мы считаем верующими, не принадлежат к числу лжеучителей. Мы должны проверять духов, поскольку вокруг нас встречаются и лжепророки, которые преподают свои ложные доктрины. Во времена самого Иоанна уже процветали гностические учения, которые отвергали человеческую сущность Христа, тем самым фактически отвергая его божественность. Они представляли его как весьма странную и непредсказуемую личность. По какой-то причине Божьи люди всегда были легковерными и доверчивыми. Есть много верующих, которые становятся жертвами последних веяний христианской моды, а также спиритуалистической чепухи. И вокруг нас сегодня происходит очень много подобных явлений. По этой причине апостол Иоанн и уделяет время тому, чтобы дать нам свои предостережения, суть которых сводится к тому, что мы должны беречься лжеучителей, отвергающих земное воплощение Христа. «И не говорите мне, что рождение Иисуса от Девы не имеет никакого значения». Некоторые люди задают такой вопрос. Может ли человек являться христианином и отвергать факт чудесного рождения Христа? Нет, друзья мои, это невозможно, потому что признаком лжеучителя является именно этот самый вопрос. Когда вы отрицаете чудесное рождение Господа, вы тем самым низвергаете Его смерть на кресте за грехи этого мира, а также Его телесное воскресение. Иными словами, вы разрушаете сами основы христианской веры. Именно это является причиной, почему чудесное рождение Господа является той сферой, в которой в наши дни мы встречаем так много разногласий и конфликтов. И эти разногласия, конечно же, являются признаком, который незамедлительно выявляет любого лжеучителя. Иоанн говорит, что Божьи дети не должны идти на поводу обмана лжеучителей. А объективный способ, позволяющий выявить их обман, это убедиться в том, что эти люди отрицают земное воплощение Иисуса. Однако в четвертом стихе Иоанн дает нам и внутренние, субъективные свидетельства. «Дети, вы от Бога и победили их». «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Друзья мои, не существует причин, по которым мы обязаны увлекаться сатанинскими учениями или отрицанием божественности Христа. Один человек как-то рассказал мне о том, что в прошлом он являлся членом какой-то церкви и даже стал ее служителем, однако после этого он обрел спасение, и его глаза внезапно открылись. Он осознал, что все эти годы находился в неправильном месте, потому что его церковь отрицала божественность Спасителя, и он ушел из этой церкви. Почему он ушел оттуда? Потому что в нем обитал Божий Дух, который явил ему истину, ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире». Так что нет совершенно никакого оправдания тем христианам, которые идут на поводу лжеучений или лжепророчеств. То, что вам необходимо сделать, это обратиться к Богу и попросить, чтобы Святой Дух повел и научил вас. Если вы находитесь в общении с Ним, Дух Божий сделает эти истины совершенно ясными для вас. Одна радиослушательница написала мне, что когда она только начала слушать наши радиопрограммы по Библии, она была настроена очень враждебно и критично. Дело в том, что она принадлежала к какой-то секте и понимала, что мое учение во многом противоречит тому, что провозглашается в стенах ее церкви. Однако она начала исследовать все это с помощью Слова Божьего. Дело в том, что она действительно была возрожденной верующей, хотя и оказалась во власти этой секты. В результате ее глаза раскрылись, потому что Дух Божий незримо действовал в ее сердце и учил ее, ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Поэтому вы можете преодолеть все лжеучения, которые вы слышите вокруг себя, благодаря тому, что в вас обитает Божий Дух. В каждом христианине обитает Божий Дух. Послушайте, что говорил Павел в 9 стихе 8 главы послания к римлянам. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». А в 5 стихе 5 главы послания к римлянам Павел говорит нам о нынешних результатах оправдания по вере. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И вновь мы читаем в первом послании к Коринфянам, 19 стихе 6 главы. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? И вы не свои». Вы можете возразить. Может быть, Павел говорил о каких-то особо одухотворенных святых, каких-то особенно духовных верующих, живущих на каком-то недосягаемо возвышенном уровне. Ничего подобного. Апостол обращался к коринфянам, которых он же называл плотскими младенцами во Христе. Христиане Коринфа обладали абсолютно всем, чем они не должны были обладать. И тем не менее в них обитал Святой Дух. Каждое дитя Бога имеет внутри себя Божий Дух. И это является причиной, почему нам нет нужды, чтобы какой-то ангел являлся нам сегодня, дабы рассказать все то, что нам нужно знать. Вместо этого нам нужно иметь Божьего Духа, который и будет учить нас. И Святой Дух учит людей через Свое Слово. Но вы не можете избегать учения Библии, оставаться невежественными в Божьем Слове, игнорировать его и при этом рассчитывать, что Дух Божий будет вести и направлять вас. Друзья мои, я стараюсь приводить людей к Слову Божьему, потому что я не раз становился свидетелем того, как Дух Божий открывает сердца людей и защищает их от скверны мира, в котором мы живем. Мы живем в большом и нечестивом мире, поэтому нам и следует беречься лжеучений, которые изобилуют вокруг нас. И он говорит нам, что мы можем и должны проверять учения всех людей. Это испытание подобно проверке раствора с помощью лакмуса, показывающего, является раствор кислотным или щелочным. А вот проверка, которая безошибочно работает в духовной сфере. Не отвергает ли провозглашаемое учение земное воплощение Христа? А если отвергает, то это действие духа Антихриста, друзья мои. И вы не должны следовать этому учению. Это учение противоречит Христу, хотя и может подражать Ему. Но нужно признать, что в целом лжеучителя являются весьма привлекательными людьми. Многие из них обладают харизмой и могут умело апеллировать к плоти. Но у нас есть возможность испытать их посредством Слова Бога. Ибо в нашем распоряжении находится Святой Дух, чтобы быть нашим учителем и водителем. Прочтем пятый стих. они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Лжеучителя никогда не останутся без последователей. Всевозможные секты и оккультные группы растут сегодня гораздо быстрее, чем растет истинное христианство. Но это объяснимо. Эти секты обладают преимуществом, поскольку умеют апеллировать к плоти, чего не имеем возможности сделать мы. И я думаю, что это весьма трагично, что сегодня некоторые христиане начинают использовать плотские методы для того, чтобы привлечь к себе как можно больше людей. Мы должны быть очень осторожны относительно тех методов, которые мы используем. Дело в том, что если это плотские методы, то Бог попросту не сможет благословить их. Мы с вами должны быть уверены, что мы возвещаем истинное Божье Слово. И не важно, сколько людей приходит в нашу церковь, 7 тысяч или 7 человек, я уверяю вас, что это не самое главное. Лично меня больше интересуют проповеди, которые читаются в этой церкви. Возвещается ли в этих проповедях Слово Бога? Возвещается ли это Слово в силе Духа? Так что Дух Божий может взять проповедуемое Слово и использовать его. Я хотел бы заметить, что проповедь не должна представлять собой ханжескую рекламу, взывающую к каким-то сентиментальным чувствам, чтобы заставить людей жертвовать свои средства. Главный критерий качества проповеди состоит в следующем. Провозглашается ли с кафедры в вашей церкви Слово Бога? Приходят ли люди к познанию Христа в вашей церкви? Я уверен, что вы никогда не согласились бы вкладывать свои деньги в какую-то компанию только потому, что у нее есть красивое и представительное здание, а также приятный и обаятельный президент, даже если он обладает тем, что мы называем харизмой. Если вы согласитесь вкладывать деньги в какую-то компанию, вы в первую очередь захотите узнать, умеет она зарабатывать деньги или же нет, умеет ли она достигать результатов, происходит ли в ней что-то значимое. Точно так же Бог предназначил нам использовать наш здравый смысл, когда мы имеем дело со сферой религиозной деятельности. Когда в 3 главе этого послания апостол Иоанн использовал в качестве иллюстрации Каина и Авеля, он сказал, что Каин не имел праведности и не являлся чадом Бога. Однако апостол вовсе не утверждал, что Каин не был религиозным человеком. На самом деле, Каин даже принес Богу свои дары, что подтверждало его религиозность. Честно говоря, у меня есть подозрение, что приношение Каина было значительно более привлекательным, нежели приношение Авеля. Каин принес Богу прекрасные, сочные плоды, в то время как жертва Авеля представляла собой отвратительное кровавое зрелище, от которого некоторым из нас попросту стало бы дурно. Однако Бог принял именно приношение Авеля, потому что это приношение указывало на грех людей и на их нужду в Спасителе. А Каин своим приношением показал, что он никак не желает признавать данный факт. Плоть полагается на саму себя, не желая полностью положиться на Бога. Иоанн совершенно ясно указал нам, что самое важное — это что Иисус Христос является тем, кем Он себя называл. И именно этот факт мы с вами должны сознавать совершенно однозначно для того, чтобы определить, является какое-то учение истинным или же нет. Прочтем 5 и 6 стихи. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Я часто говорил людям в своей церкви, что я использую Библию как своеобразный счетчик Гейгера. Счетчик Гейгера — это прибор, который позволяет выявить наличие радиоактивных частиц в какой-то скальной породе или материале. Точно так же я использую Библию для того, чтобы определить природу тех людей, с которыми мне приходится работать. И я могу с совершенной уверенностью сказать вам, что Божьи дети всегда откликаются на эту проверку. В этом состояла моя уверенность, когда я еще нес пасторское служение, и в этом состоит моя убежденность сейчас, когда я работаю над этими радиопрограммами. Божьи люди всегда услышат Божье Слово. Однако я, друзья, вовсе не ожидаю, что это слово услышат представители вражеского лагеря. Хотя, если они не желают слушать эти лекции, все, что им нужно сделать, это выключить свой радиоприемник. Христианское служение не рассчитывает на их поддержку, потому что поддерживать Божью работу должны Божьи люди. Ведь Ветхозаветный ковчег Завета несли на своих плечах священники народа Израиля. Этот ковчег символизировал Христа. И если мы должны нести весть о нем до этого мира, мы должны нести его на своих плечах. Для меня и для других служителей наивысшим ободрением в служении всегда было знание того, что Божьи дети услышат нас. Избранные люди не могут оказаться во власти обмана надолго. Сам Христос сказал, что обмануть избранных будет невозможно. Иоанн был совершенно уверен в том, кем являлся Господь Иисус. Он мог сказать в 14 стихе 1 главы своего Евангелия: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». А затем Иоанн сформулировал цель, ради которой он написал это Евангелие. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы читаем эти строки в самом конце 20 главы. Иоанн дает несомненно, абсолютно неоспоримые и неизменные свидетельства того, что Иисус был именно тем, кем себя называл. И он знал все это. И это именно то, в чем у нас с вами должна быть непоколебимая уверенность сегодня. И я молюсь, чтобы у нас, у всех, была именно такая уверенность. И этой мыслью я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи «По страницам Библии» вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.